«Кто это сказал жажду?» – спросила она, глядя в склонившееся над ней лицо, когда насадный кашель на время утих.
«Не знаю, милая», – ответила женщина. «Никто конкретно. Мы все так говорим».
«Источник воды живой», – тихо произнесла Марфа. «Где-то есть живая вода».
«Хорошо бы здесь», – сказала женщина.
«В чаше спасения, в чаше спасения», – прошептала Марфа.
Женщина покачала головой, горько улыбнувшись. Когда был объявлен полуденный привал, Сережа и Миша бросились к Марфиной телеге, а за ними неспешно следовали Татьяна и маленькая Клава. Но Марфа не узнавала их. Она, тем не менее, лежала тихо, а дружелюбная узница так и сидела, скорчившись, чтобы девочке было удобнее. Они принесли немного теплой воды от крестьян, продававших провизию. Она попила, но съесть ничего не смогла.
«Что мы можем сделать?»
– восклицала Татьяна, заламывая руки. А маленькая Клава забралась в телегу и прижалась к Марфе.
«Ничего, ничего», – грустно ответила заключенная. «До ближайшей больницы еще несколько дней ходу. Но если бы я была ее матерью, то молилась бы денно и ношно, чтобы он поскорее забрал ее к себе, чем оставлять одну в тюремной больнице. Поскорее! О, Матерь Божья, поскорее! Дитю не перенести таких мук!»
Привал закончился быстро, и тучи пыли вновь поднялись над скорбной процессией. Миша и Сережа заняли свои места в колонии, задыхаясь от палящего зноя и удушливой пелены. Но что были их страдания в сравнении с женщинами и детьми, особенно в таком состоянии, как у Марфы?
«Миша», — сказал Сережа, — «не знаешь, как далеко нам еще вот так идти?»
«Больше 2000 верст», — ответил Миша. «Отец сказал мне прошлой ночью, когда я думал о Марфе. За 6 дней мы проходим примерно по 100 верст. Мы не доберемся до места раньше следующего февраля, а то и марта, если зима будет суровой и задержит нас».
«Марфа столько не выдержит!» – воскликнул Сережа.
«Да», – ответил Миша. «И Клава», – продолжал Сережа, – «она слишком мала и слишком слаба». «Ах, Миша, зачем мы не оставили ее отца Кирилла?»
«Но ты забываешь», – сказал Миша, – «что твоя мать без нее не пошла бы».
Они ступали молча несколько минут, и потом Сережа тихо произнес:
«Знаешь, я чувствую, что мне станет легче, если я прокляну архиепископа и всю эту консисторию».
«Я тоже», – воскликнул Миша.
Мальчики остановились, взглянули друг на друга, и только резкий крик конвойного привел их в себя.
«Нет, нет, это опечалит моего отца», – сказал Миша.
«И моего отца», – добавил Сережа.
Снова они зашагали в молчании, думая каждый в своем сердце об искушении, которое только что испытали.
«Вы не смогли бы остаться в Княшах», – произнес, наконец, Миша. «Вы бы все умерли с голоду или бы отступились от своей веры.
Даже если мы все погибнем, это будет лучше.
Это правда, ответил Сережа. Отец читал нам прошлой ночью и заставил выучить стихи. Я рад был запомнить их, ибо это апостол Павел говорил о себе. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе.
Мы пока еще не испытали ничего подобного, правда, Миша?
Нет. Но нам это, возможно, предстоит, если мы доживем до его лет, ответил Миша.
Но, продолжал Сережа, с апостолом Павлом не было рядом матери и младших сестер.
Шли дни за днями. Солнце нещадно палило. Ссыльные страдали от ожогов и почти ничего не видели от яркого света. Осужденные, закованные в цепи, едва передвигали ноги по горячей дорожной пыли. Женщины волочились позади них, растянувшись в длинную линию. Конвоиры становились раздраженнее и злее, чем в более мягкую погоду. Они тоже страдали, но в их муках не было отчаяния. Им требовалось пройти только определенные этапы и передать своих подопечных новому командиру с охранниками. Каждые три дня устраивали передышку. После двух дней скорбного марша наступал день отдыха. Тогда болящие избавлялись от удушающей пыли и грубой тряски в телегах. Марфа могла днем лежать на свежем воздухе, в тени тюремной стены, и все друзья были рядом с ней. Они слушали ее заунывные, бессмысленные речи в бреду, разбирая лишь время от времени по несколько связных слов. Она вся горела, и нечем было облегчить этот жар. Анна Григорьевна, сердобольная заключенная, изо всех сил пыталась утешить Татьяну и приготовить ее к Марфиной смерти. Но та отвергала всякое сочувствие. У Анны не было детей, и она ничего не знала о материнском сердце. Если бы только Татьяна могла сидеть возле своей умирающей дочери, то была бы довольна и этим. Но они знали, что все просьбы об этом будут тщетны. Телеги были уже переполнены, и некоторых детей везли на обозных подводах. Сама же Татьяна была в добром здравии и вполне могла идти.
«Даже если бы я могла идти, — сказала Анна, — они бы все равно не разрешили уступить тебе место».
Она сама медленно умирала от чахотки и знала, что ее непременно оставят в одной из многих тюремных больниц вдоль Большого Сибирского тракта. Она боялась этого места, однако с нетерпением ждала отдыха, который обретет там, если только смерть, о которой она молилась, не застанет ее раньше. Она очень хотела умереть до того, как ее разлучат с этой маленькой и странной общиной штундистов, чьего общества она искала. От того, что были они людьми исключительно спокойными и порядочными. Ее поражало, что никто из них не роптал на свою тяжкую долю, кроме Татьяны, которая громко причитала, но лишь о том, что не может быть рядом со своей умирающей дочерью. Харитон всем сердцем молился, чтобы смерть поторопилась. Но Татьяна не могла даже заставить себя произнести «Да совершится
твоя воля. Два или три ребенка уже погибли в пути от зловонной духоты и полной невозможности поддерживать чистоту. Это не были дети штундистов. Их матери очерствели от отчаяния и были почти рады избавиться от обузы, которая с каждым днем становилась для них все тяжелее. Но Марфа постоянно и без устали помогала им и никогда не была обузой. Что они будут делать без нее? Смотреть, как она лежит в скрипучей и жесткой телеге, когда солнце палит на нее сверху, было невыносимым для матери, и это сводило ее с ума. Наконец они прибыли в последний пересылочный острог перед больницей. Еще два дня пути, и они будут на месте, где и оставят Марфу и сердобольную преступницу Анну. Вся маленькая община штундистов боялась дня, когда Харитон и Татьяна будут вынуждены навсегда распрощаться со своей дочерью и обречь ее на смерть в одиночестве. Харитон целый день шагал с поникшей головой и сомкнутыми устами. Татьяна плакала горькими слезами. Сережа и Миша шли вместе, иногда держась за руки, но говорить, как прежде, были не в силах. Даже маленькая Клава, которую они по очереди несли на руках, приумолкла, будто полностью осознавая их горе. Марфу внесли в переполненную камеру, которая не проветривалась, была полна зловония и чрезвычайно нагрета солнцем, весь день опалявшим низкую крышу постройки. Командир конвойных оказался человеком гуманным и позволил некоторым ссыльным спать снаружи, в тюремном дворе. А в камерах мужчинам и женщинам было практически нечем дышать, и умиравшая девочка лежала, задыхаясь на деревянных нарах. Но даже это казалось облегчением после безжалостной тряски в телеге. Мать лежала рядом, а маленькая Клава прижималась к ней с другой стороны. Отец и Алексей, Миша и Сережа стояли тут же, и в этом углу камеры было сравнительно тихо, ибо их собратья ссыльные научились уважать штундистов, а один из них был при смерти.
«Конец близок, слава Богу!» — сказала Анна и отвернулась, оставив Марфу наедине с ее людьми. Она была в полном сознании, но столь слаба, что не могла ни поднять руку, ни обратиться к матери, чьи рыдания звучали у нее в ушах. Она увидела тех, что стояли рядом, и умиротворенная улыбка осветила ее изможденное лицо.
«Отец!» — тихо произнесла она. «Скажи маме, что я возвращаюсь домой».
«Я здесь, дорогая!» — воскликнула сквозь слезы Татьяна и обняла дочь.
«Домой, понимаете?» — повторила она. «Не в Кнеши, но к Господу. Он говорит, ныне же будешь со мною в раю. Это лучше, чем жить здесь».
Она с трудом произносила слова, но голос ее звучал ясно, и они отчетливо слышали ее сквозь гул и крики в переполненной камере. И снова она улыбнулась с умиротворением, и взгляд ее остановился на каждом из них.
«Вы все придете», — сказала она. «Я буду вас ждать».
Она сомкнула уставшие веки и, похоже, заснула на руках у матери. Всю ночь она тихо дышала, но едва забрезжила утренняя заря,
Они увидели, как душа покинула ее в мирном упокоении. Был третий день, который они должны были целиком провести в отдыхе. И таким образом они сумели достойно похоронить Марфу. Погост небольшой сибирской деревушки лежал недалеко от этапа, и всем вольным поселенцам разрешили туда и пойти, хотя никто из мужчин, осужденных преступников, не смог присутствовать на погребении Марфы. Открытая равнина, окружавшая погост, была покрыта яркими цветами, а воздух наполнялся жужжанием пчел. Но для птичьих песен было слишком жарко. В изголовье многих могил стояли почерневшие кресты, а сами могилы были окружены изгородями пестрой раскраски. На всех крестах было написано «Иисус Христос Спаситель». А на одном из них, белой краской, был неумело изображен распятый Господь. В этой далекой и изолированной от мира деревушке, вокруг которой на многие и многие версты простирались безлюдные и дикие места, никто не собирался отказывать штундистам в праве погребения. Старый священник получил сполна и без колебаний разрешил этим людям хранить своих мертвых, как они пожелают. В случае нищих, каковыми и были умиравшие ссыльные, родственникам обычно разрешали вырыть могилу и положить туда тело. Со временем, когда достаточное количество было похоронено таким вот образом, погребальная молитва читалась над всеми могилами сразу. Миша с Сережей вырыли могилу для Марфы. Женщины и дети стояли в молчании, когда мальчики опускали вниз грубо сколоченный гроб. Они все были пока что живы, те, что покинули княши, но они были истощены и подавлены и являли только тень себя прежних. Катерина держала на руках дитя. Маленькое личико было голодно и сморщено, глаза унылы и мутные, жадно и недовольно дрожали уста, что никогда не выучится говорить. Маленькая Клава исхудала и осунулась, и с каждым днем Мише и Сереже все легче было нести ее по бесконечной сибирской дороге. Не было мужчины, чтобы вести молитву, но Матрена стояла в изголовье могилы и читала голосом, срывающимся от старости и сострадания. И, начав речь, один из старцев спросил меня: «Си, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их».
Отчего одиноко воркуешь, голубица в ущелье? Скалы, о небесной отчизне тоскуешь, унывая в полночной тиши. Голубица моя, для тебя песня отрадная есть.
голубица моя, для тебя песня отрадная есть. Над тобою простерта десница, охраняя печальную здесь. Истомленная тяжестью зноя и гонимая бурею злой, знаю, хочешь свободы и покоя, знаю, хочешь на небо домой. Голубица моя, голубица моя, за тобою я скоро приду. Если будешь терпеть и молиться, я в обитель тебя приведу. Голубица моя, голубица моя, за тобою я скоро приду. Если будешь терпеть и молиться, я в обитель тебя приведу. Я купил тебя тяжкой ценою, позабыть я тебя не смогу. Хоть ты плачешь, томишься порою, но я сам твои слезы утру. Голубица моя, голубица моя, ты гонимая бурею злой. Безутешная, скорбная птица, я уж скоро приду за тобой. Голубица моя, голубица моя, ты гонимая бурею злой.
Итак, они похоронили Марфу за тысячи верст от ее милого дома. Она, на день не разлучавшаяся с ее близкими, должна теперь лежать в могиле, которую никто из них не сможет проведать или поплакать над нею. Завтра они уже будут далеко от этого священного места, а в конце пути между ними и этой одинокой могилой проляжет еще одна тысяча верст.
Не печалься, настанет то время, когда кончатся скорбные дни. Я сниму с тебя тяжкое бремя, осушу я ресницы твои. Голубица моя, голубица моя, за тобою я скоро приду. Не печалься, моя голубица, я в обитель тебя приведу. Голубица моя, голубица моя, за тобою я скоро приду. Не печалься, моя голубица, я в обитель тебя приведу.
Через два дня ссыльные добрались до городской тюрьмы, более крупной, чем дорожные этапы. И здесь имелась больница. Анна Григорьевна не могла дождаться, когда она избавится от удушающей пыли, жгучего солнца и тряской телеги и ляжет на мягкую больничную койку, которую уже больше никогда не покинет. Она держалась особняком от остальных заключенных, и для нее не будет грустных прощаний. Вечер накануне, когда они достигли промежуточного этапа, она искала общество штундистов.
Насколько возможно, более порядочные и ссыльные держались в камерах вместе, избегая пьянствующих и опустившихся преступников. Только штундисты без страха общались с ними, искренне пытаясь хоть самую малость возвысить их над глубоким мраком падения. Партия ссыльных была так долго вместе, что люди знали друг друга как жители одного села. В целом, к штундистам, мужчинам и женщинам относились благосклонно, ибо они были всегда наготове оказать милосердную помощь. Анна Григорьевна, редко говорившая с кем-либо вообще, похоже, в этот вечер очень хотела пообщаться с этими добрыми товарищами, с которыми ей придется на завтра расстаться вовеки. Она сидела на краю нар, где лежала Татьяна, безмолвная и выплакавшая все слезы, и внимательно слушала Алексея, который объяснял ей простые догматы его христианской организации.
«Ох, очень красиво!» — сказала она, вздохнув. «Вы верите, что воистину Иисус Христос, Богоравный, оставил свой трон на небесах и сошел на землю, став бедным работником, и умер позорной смертью ради нас? Он принес в жертву себя только во имя нашего спасения».
«Да, мы верим в это», — сказал Алексей. И Харитон кивнул в знак согласия. Татьяна подняла дрожащую руку. Миша и Сережа воскликнули. «Да, мы верим в это!»
«Вы верите, — продолжала Анна, — что он, который был сам распят, знает все наши горести и страдания, и даже больше. Я слышала, как вы говорили, что он здесь. Он видит и знает все».
«Да», — ответил Алексей, — «потому что он сказал: „И сея с вами во все дни до скончания века“».
«Вы верите», — говорила она дальше, — «что без священника и нехитрой молитвой вы можете просить всемогущего Бога о том, что вам нужно, как дитя обращается к отцу?»
«Мы верим в это», — ответил Алексей, «но с оговоркой, что просимое должно быть по его воле. Дитя ведь может попросить скорпиона или горящий уголь».
«Ах! Если бы Господь дал мне такую же веру!» — сказала Анна со стоном. «Вы знаете, что я тоже пожертвовала всем и отдала жизнь ради людей».
«Мы это знаем», — ответил Алексей. «И Бог это знает. Верь, тот, кто принес самую большую жертву из всех, непременно это увидит. Он недалек от тебя, и ты приближаешься к нему». Вечером следующего дня они, наконец, добрались до тюрьмы, где была больница. Тюрьма стояла за высоченным забором. Это была камера под низкой крышей, очень похожая на остальные. Здесь намечалась очередная остановка, и на следующий день тюремный двор заполнили ссыльные. Мужчины сидели под стенами, куря и играя в карты. Женщины стирали и штопали. Или, собираясь в кучки, сплетничали. Снова стоял невероятный зной, и все были рады этой передышке. Ближе к вечеру Миша и Сережа услышали, как кто-то пронзительно зовет их по именам. Это была женщина у дверей больницы, и они побежали к ней.
«Заключенная, поступившая сюда вчера, хочет видеть вас», — сказала она с нескрываемым восхищением, глядя на крепких загорелых мальчишек.
«Она говорит, что любит вас, и я не удивляюсь. Здесь такие, как вы, редкие гости».
Они проследовали за женщиной в грязный коридор, пол которого был плотно покрыт всяческим мусором и грязью из палат. Повсюду стоял навязчивый смрад, хуже зловонного воздуха камер, к которому они так давно привыкли. С нечистым дыханием болезни и гниющего сора смешивался тошнотворный запах лекарств и мазей. Миша и Сережа едва могли дышать, но следовали за женщиной молча, крепко сомкнув уста. Но если воздух был отравлен в коридоре, то намного хуже обстояло дело в самой женской палате. Здесь было несколько низких узких коек, притиснутых одна к одной, и можно было с трудом пройти между ними. Женщины, лежавшие на них, вынуждены были дышать и кашлять друг другу в лицо. Но они еще были счастливцами, поскольку весь пол, где только хватало места, был сплошь занят несчастными созданиями. Здесь было так же тесно, как в камерах, и женщины не могли пошевелиться, чтобы не потревожить соседок с обеих сторон. Вентиляции не было, помимо нескольких отверстий в стенах, ибо окна не открывались, и перед ними тоже стояли койки. Тусклый свет поступал только сквозь невероятно запыленные окна. Более того, они были закрашены белой краской. В сером полумраке, в окружении бледных лихорадочных лиц, мальчики никак не могли отыскать Анну, пока не услышали надрывный кашель, к которому привыкли за время болезни Марфы. Они осторожно шли сквозь толпу несчастных больных. Анна вытянулась на полу, почти под самой койкой, на тонком соломенном тюфяке. Брошенная на нее простыня была истрепана и вся в пятнах крови. Она уже не могла подняться, даже когда ее горло и грудь содрогались от кашля. Она задыхалась. Миша опустился перед ней на колени, приподнял голову и держал ее так, пока приступ не прошел.
«Это ад!»
– выдохнула она, как только смогла говорить.
«Человек творит его, не Бог!»
– воскликнул Миша. Он вспомнил письмо отца Кирилла и тихо произнес:
«Но сойду ли в преисподнюю, и там ты?»
Умиравшая женщина посмотрела на него со страданием в глазах.
«Благодарение Богу! Марфа умерла до того, как мы попали сюда!»
— сказал Сережа, с ужасом оглядывая агонизирующие тела женщин, чьи уста были отверсты и ловили воздух в этом удушающем чаду, а их воспаленные взгляды безнадежно блуждали в поисках избавления. В углу на куче соломы лежали, прижавшись друг к другу, пятеро детей. Старшему было около 7, а самому младшему – 5 месяцев. Они раскачивались из стороны в сторону, издавая пронзительно жалобный детский плач. Сережа подошел к ним и присел на пол, взяв младенца на руки, после того, как успокоил старших, дав им попить теплой воды.
«Их крик сводит меня с ума»,
— сказала Анна.
«Они стонали всю ночь, а я ничего не могла сделать для них, бедных крошечек. Нас заперли до утра, и не было ни одной сестры милосердия, чтобы помочь нам. Одна женщина ночью умерла и пролежала здесь до утра. Миша, это самый страшный ад. Я молилась Богу, чтобы Он позволил мне умереть, но Он не услышал меня».
«Он должен был тебя услышать», — ответил Миша, — «потому что Он здесь».
«Только не здесь! Не здесь!»
— воскликнула Анна. «Я всего лишь мальчик, едва ли знаю правильные слова», — ответил Миша. «Но если бы я находился здесь,
Я скорее бы думал, что Бог тоже здесь. Он знает все обо мне и о том, что мне надо вынести. Я бы не стал думать, что здесь правит сатана, и нет никого сильнее его, даже царя.
«Но как может Бог допустить такое?»
– спросила она. «То нам неведомо», – ответил Миша, с ужасом озираясь. «Но я знаю точно, что мне лучше быть здесь, нежели среди тех, кто послал нас сюда. Бог знает и их сердца. Ах, если бы мой отец мог прийти и помолиться за тебя!»
«Тогда ты помолись за меня!» — сказала она. «Бог услышит твою невинную душу! Проси его, чтобы мне умереть прямо сейчас! Проси его, чтобы он прислал ангела смерти! И он расчистил бы это место скорби! Пусть мы все умрем в один миг, и тогда что-то изменится! Но мы умираем поодиночке, и всем безразлично!»
Речь ее прерывалась рыданиями. Миша так и стоял перед ней на коленях, а над ним склонилось пожелтевшее и осунувшееся лицо старухи с койки над ними, которая жадно вслушивалась каждое слово.
«Я не смею просить Бога об этом», — ответил Миша. «Наш Господь не учит нас молиться о подобных вещах. Он заповедал нам произносить: „Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя“. Я могу сказать за Тебя Господню молитву».
«Скажи ее!»
– прошептала она. Ясный и чистый голос мальчика отчетливо зазвучал в палате, когда он поднял голову и произнес: «Отче наш!» Стоны и плач на время затихли, и бледные лица обратились к нему. Запекшиеся уста произносили знакомые слова, и женщины вспоминали свои детские годы, когда читали эту молитву рядом с матерью в старой церкви родного поселения. На короткий миг возникло облегчение их скорби. Миг или два, на который они сумели забыться. У них, даже у них, был Отец на небесах. Анна лежала молча, и только слезы текли по ее щекам.
«Как хорошо!» —
сказала она, когда молитва закончилась.
«И я скоро узнаю великую тайну. Миша, я хочу дать тебе одно поручение».
Она просила как можно скорее передать весточку ее друзьям о том, что она умерла. Но только пусть он не печалит их подробным рассказом о ее мучениях. Он повторил адрес, который она назвала, и попросил Сережу, чтобы он тоже запомнил. После этого Анна подняла свою слабую руку и коснулась его щеки.
«Поцелуй меня», — сказала она. «У меня дома остался мой младший брат Миша. Он похож на тебя. Ах! Как он будет скучать по мне! Как будет оплакивать! Поцелуй меня и давай прощаться!»
Thank you.
Татьяна сильно переменилась. Множество ее настроений свелось к одному – молчаливая отрешенность. День за днем она безмолвно шла по раскаленной пыльной дороге с поникшей головой и все более тяжелеющими ногами. Она не жаловалась на жару и усталость, и спокойной улыбкой встречала Харитона, когда он был вместе с ней в этапах. К Сереже и маленькой Клаве она была ласкивее, чем во все самые счастливые дни на родине, ибо теперь она знала, что ни сама, ни малышка Клава не смогут пережить лежавшую перед ними долгую дорогу. В каком-нибудь пересылочном остроге они, скорее всего, лягут и умрут. И она уже с нетерпением ждала этого времени. Среди остальных штундистов постоянно росла и укреплялась радость мученичества. Чувство ликования наполняло их сердца. Они доказали себе, что, безо всяких сомнений, их любовь ко Христу и правде сильнее всякой другой любви. Сокровенное и непостижимое умиротворение поселилось в их душах. Гимны, которые они пели утром и вечером, были полны восторга. Они предпочитали благодарственные гимны. Голоса их были хорошо слажены, а мелодии гимнов захватывали других заключенных, которые, по большей части женщины, иногда присоединялись к пению. Конвойные весьма редко прерывали их. Штундисты не доставляли хлопот. Напротив, они оказывали благотворное влияние на всю партию. Маленькая Клава постепенно теряла свою веселость и жизнерадостность, и с каждой неделей становилась все более легкой ношей для мальчиков. Они не позволяли ей ехать с другими малышами в переполненной телеге, где они весь день дрались, плакали и шумели. Миша и Сережа опечалились. Долгий переход, который длился уже многие недели, не был лишен для них очарования. Они не сторонились его трудностей. Вероятно, что их порой мучили голод и жажда, но это был общий удел бедных путников. Они были грязны и в истрепанной одежде. Это была неизбежная, но малая досада. Мальчики шли босиком, но они привыкли ходить так, каждое лето, и были вполне готовы и к более суровым лишениям. Они шли по незнакомым местам, которые завораживали их. То извилистая тропа сквозь угрюмую тень густого леса, то бесконечная степь, то берег быстрой реки, через которую иногда переправлялись на грубых паромах, то крутая горная тропа и снова спуск в живописную долину. Они проходили от 20 до 25 верст в день, редко преодолевая более 2 верст в час. Это с учетом того, что ноги осужденных были закованы в кандалы, а вслед за мужчинами ехали тяжелые повозки и тянулись женщины с детьми. По 10-12 часов в день они находились на открытом воздухе, а над их головой простиралось ясное небо и палящее солнце. Миша и Сережа, крепкие, как молодые медведи, радовались этим долгим переходам. Кроме того, энтузиазм штундистов наполнял их сердца. Сдержанная радость мужчин достигала у этих славных отроков восторженного ликования. Но все же они не могли закрывать глаза на горе и страдания, которые постоянно их окружали. Лица ссыльных, до черноты загоревшие на солнце, несли на себе выражение тупого отчаяния, в которое они впали после того, как изначальная ярость и мука их состояния утихли. Здесь была и небольшая группа людей, некоторые из которых опасные преступники, отрезанные от всякого общения с внешним миром, живой стеной вооруженных солдат, нередко обладавших звериной жестокостью. Они шли вперед, и вместе с ними двигалась эта живая стена, изрыгая страшные угрозы и мрачные проклятия. Уже все знали своих товарищей и то, что они пожелали рассказать о себе. Сугубая и давящая тоска овладела ими. День за днем они шли, словно во сне. Однообразие нарушали только смены конвоя на этапах. Но сегодня все было, как вчера, а завтра повторится все то, что было сегодня. Они знали и то, что, несмотря на свою изоляцию и одиночество, была другая партия ссыльных мужчин и женщин, которая прошла тот же путь перед ними. А вслед за ними, неделя за неделей, так же тяжко и натруженно бились сердца на этой же самой дороге скорби. Десятки лет одна и та же печальная процессия повторялась на Великом Сибирском тракте. Люди оставляли памятки о себе, писали на грязных стенах этапов, и многое уже нельзя было прочесть, ибо стерлось от времени. Души мальчиков не могла не затронуть эта всеобщая апатия и безнадежное отчаяние. Они сами этого не ощущали, но не могли не замечать. Их поразило больше всего то, что большинство ссыльных позабыли обо всех учениях Библии, которые наполняли штундистов священной стойкостью и силой. Другие не слышали небесную музыку и не видели небесного сияния, что наполняли души. Однако и на них самих навалился некий сон. Они часами шли бок о бок, иногда глядя друг на друга, и потом с жалостью смотря на свою ношу, которой обменивались. Увы, это была очень легкая ноша, ибо малышка Клава стремительно хирела и слабела. Она теперь едва ли сама ступала на землю. «О чем задумался?» — спросил как-то Сережа после долгого молчания. Звон кандалов и скрип колес стали ему невыносимы.
«Начну с того, — ответил Миша, — что я хотел, чтобы Бог не спаслал мне одному все эти тяготы, избавив всех других. Но голос в моей душе изрек, что это невозможно. Каждый должен нести свою ношу. Потом я подумал о том, что именно так чувствовал себя Господь, когда Он взирал с небес и видел все притеснения и страдания под солнцем. Он приходил, и Он переносил наши страдания, и Он брал на Себя наши несчастья. Потом тот же голос рёк, что Он несёт их и сейчас, даже на небесах, сидя одесную Бога. Воистину, если Он разделяет наши горести, мы сумеем их вынести. Мы следуем за Своим водителем и должны быть как храбрые воины, мужественно сражаясь под Его руководством.
«Да», — сказал Сережа и зашагал более энергично. «Посмотри на наших отцов, Миша. Они всегда стойкие и преданные. Но моя мать и маленькая Клава, мы не можем ждать от них мужества воинов. Они переносят тяготы слабее нас. Младенец Катерины умер. А вчера ночью, когда мы спали, умер еще один ребенок. Они бросили его сюда, в обозную подводу. Только самые крепкие дети дойдут до конца».
«А куда пойдут остальные?» — спросила вдруг Клава, положив слабую головку ему на плечо. «Куда я пойду, Сережа?»
Сережа не мог говорить,
И за него ответил Миша уверенным жизнерадостным тоном. «Как же так, милая малышка?» – сказал он. «Ты же знаешь, что они пойдут на небеса, где чудесные сады и счастливые места, и там живут дети. Марфа там, и Господь Иисус Христос берет малышей к себе на руки, утирает слезки, и больше никто и никогда-никогда не плачет».
«Никогда, никогда?»
– повторила девочка с усталой улыбкой.
«Но, Миша, ты ведь слышишь, как плачут дети в телегах? Почему Господь Иисус не заберет их всех в свой чудесный сад, чтобы они жили там всегда? Ах, Миша, как бы я хотела, чтобы он забрал меня!»
«Ты хочешь пойти к нему?» – спросил Миша.
«Если папа, мама, Сережа и ты тоже пойдете», –
сказала она мечтательно.
«Мне будет так одиноко без вас».
«Но там Марфа!» – ответил Миша.
«Ах, Марфа! Я и забыла!»
– сказала она удовлетворенно. Они шли молча после этого короткого разговора, пока не объявили полуденный привал. Миша понес Клаву к матери, а за ним следом Сережа нес котомку с грубой едой, которую ни Татьяна, ни ее малое дитя не могли много съесть.